Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, глава 7 и 8, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетим». И завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Моление на возе». Евангелие от Луки, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет. И другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот Я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». И Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Глава восьмая. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, дома правителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем». Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион, потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь! Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Литургия. Литургия есть подтверждение любви, Феодул, Божией любви к людям. Литургии Бог подтвердил свою любовь к роду человеческому. Это подтверждение состоит не только в жертвовании чем-то своим, но и собой самим. Не своим, Феодул, а собой. Большего подтверждения невозможно ни потребовать, ни сыскать на свете. Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Такую любовь явил Бог, жертвуя Сыном Своим Единородным, ради всех тех, кто поверит в Него, а они и есть друзья Божии. Спаситель мира пожертвовал за род человеческий всем своим, а напоследок и самим собой. Засвидетельствовал он свою любовь и словами, и делами, и слезами, и молитвой, а еще непрестанным трудом и потом, изнуряя себя голодом и жаждой, отказом от сна, усталостью и нищетой. Предположим, Феодул, что ты брошен в темницу какими-нибудь злодеями. И если бы ты услышал, что какой-нибудь незнакомый человек, которому ты не сделал ничего хорошего в жизни, трудился и мучился для твоего освобождения и жертвовал собой столько, сколько и Иисус, даже кроме смерти, разве для тебя это не было бы достаточным доказательством того, что этот человек испытывает большую любовь к тебе? Поистине, ты воспринял бы это как достаточное, даже более чем достаточное доказательство любви. Ведь было бы бесчеловечно и неестественно, если бы ты потребовал от него, чтобы он сверх всего этого еще и умер за тебя, и тогда только ты поверил бы в его любовь. Действительно, неестественно и чудовищно. Но Христова любовь не неестественна, а сверхъестественна, божественна. Его любовь, как и всю его личность, никак нельзя вместить в рамки двух-трех природных измерений. Это приметил и уловил апостол Павел, когда изумленный пишет Ефесянам: «Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Превосходящую разумение любовь Христову. Слышишь ты это, Феодул? Любовь Христова разумом человеческим, поврежденным и оземлянившимся, не может быть ни понята, ни постигнута. Тот же апостол, рассуждая по разуму человеческому, в другом месте разъясняет это так: «Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Именно в этом состоит божественное наслаждение — жертвовать собой за того, кто не надеется на жертву от тебя, и умереть за того, кто тебя ненавидит. На это способен только Бог или обоженный человек, тот, в кого вселился Бог. Удивительная птица пеликан. Она кормит своих птенцов рыбками из воды, пока может найти рыбок, а когда она не в состоянии дать своим детенышам такую пищу, то расклевывает свою утробу и кровь свою дает детям своим, чтобы они напитались и остались живы. Птица-пеликан всегда была символом Христа. Отдав своим верным и возлюбленным все, что имел, Господь напоследок предложил им свое тело и свою кровь, чтобы их духовно напитать и привести к престолу вечной жизни. Дивное животное ягненок. Есть ли что более дивное, кроткое и незлобивое? В пантеонах многобожеских народов можно найти обоготворенными всех сильных, лукавых, хищных и кровожадных животных. Можно найти слонов и львов, крокодилов и змей, быков и козлов, сов и орлов, обезьян и волков, всех, но нигде не найти ягненка. Поистине, над этим стоит подумать, ведь ягненком, агнцем, назван Сын Божий, Мессия. Ягненок не убивает, а бывает убит. Отец лжи и человек-убийца от начала побудил людей к обоготворению всех этих сильных, лукавых, хищных животных, убивающих других. А ягненок не знает ни о лукавстве, ни о насилии. Ни лживости, ни агрессии нет в ягненке, потому стервятник никогда не внушал людям помысла о том, чтобы провозгласить ягненка Богом или где-нибудь на свете воздвигнуть храм ягненку. Обезьянам — да, крокодилам — да, змеям — да, кречетам — да, всем, но только не ягненку. Нигде на свете ягненка не боготворили, и нигде на свете нет храма в честь ягненка. Начиная же от Христа и до ныне, тысячи и тысячи храмов воздвигнуты в честь ягненка, агнца Божия. Были разрушены тысячи и тысячи храмов кровожадным животным в Европе, Америке, Австралии и частично в Африке и Азии, а тысячи и тысячи построены в честь агнца. Последнее стало первым, а первое — последним. Священники еврейские ежедневно заколали жертвенных ягнят веками и веками. Едва отмывали руки до локтя от крови агнчей. Наловчившиеся в заколании ягнят, они озлобились против всех добрых людей, похожих на ягнят. Так они убили почти всех своих пророков, больших и малых, а также бесчисленных праведников. Отсюда слово Господне: «Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима», то есть вне живодерни, где натренированные мясники были священниками. Тут и Христу должно было умереть от рук тех же мясников. Знал он это совершенно ясно, потому спешил в последние дни перед смертью высказать все, что нужно, сделать все, предсказать все, дать все и быть готовым к последней и высшей жертве, преданию своей крови, себя самого. Потому в последнюю ночь на земле он совершает первую литургию в истории мира. В наше время каждый день совершаются во имя Христова тысячи литургий на свете, но мы говорим о той первой литургии, в тот первый великий четверток в горнице Иерусалимской. Он был приносящий жертву и жертва, и храм. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Провидит он, яснозритель, что этой ночью предстоит ему страдание. Знает он, что ад клокочет, и бессознательные слуги ада в ограде Давидовом дышат пламенной ненавистью к нему. И сатана, и еврейские старейшины хотят только одного — убить его. Носители смерти хотят смерти жизнодавца. Волки и змеи уже разинули свои смрадные пасти на Агнца Божия. Нашли себе единомышленника и агента даже в одном из 12 апостолов. Евреи и бесы хотят его смерти по двум разным причинам. Евреи хотят его убить, чтобы его больше не было среди них, и чтобы он им больше не мешал, а бесы хотят, чтобы он был убит, чтобы душу его заполучить себе в свою власть, как получили они все остальные души до него. Итак, по расчету мрачных сил и их агентов в человеческом обличье, смерть его должна стать выгодной и для одних, и для других. Им даже и не снилось, что высшая математика Божия обыграет их наивную арифметику. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». И чудо, и любовь. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин», греческое издание которого было подготовлено преподобным Никодимом Святогорцем в 1783 году.
Из святого Амфилохия о том, чтобы не отчаиваться. Некто другой, вновь покаявшись, обрел покой от страстей, и почти сразу же он нечаянно упал на камень и повредил ногу. Из раны вытекло так много крови, что он потерял сознание и умирал. Тогда явились бесы, чтобы забрать его душу. Но говорят им ангелы: «Взгляните на этот камень и посмотрите, сколько крови пролил он ради Господа». И как только они это сказали, душа была освобождена. Одному брату, впавшему в грех, явился сатана и говорит: «Ты не христианин». «Кто бы я ни был, — отвечает брат, — а ты еще хуже». «Верно, быть тебе в аду, — снова говорит сатана». «Ты мне не судья, — отвечал брат, — и не Бог мне». Сатана, так ничего и не добившись, удалился, а брат принес искреннее покаяние Богу и стал искушенным подвижником. Один брат, которого бороло уныние, спросил старца: «Что мне делать? Помыслы внушают мне, что я слишком рано отрекся от мира и не могу спастись». А старец ответил: «Даже если нам не войти в землю обетованную, лучше пусть наши тела падут в пустыне, чем возвращаться в Египет». Другой брат спросил старца: «Отче, что имеет в виду пророк, когда говорит: «Несть спасение ему в бозе его»?» «Он имеет в виду, — ответил старец, — помыслы отчаяния, которые внушаются бесами грешнику и говорят: «Нет тебе больше спасения в Боге», а затем стремятся низвергнуть его в отчаяние. С такими помыслами следует бороться словами: «Господь мне прибежище, исторнет от сети нозе мои». Кто-то из отцов рассказывал, что в Салониках была женская обитель. Одна из монахинь, поддавшись действию всеобщего врага, выйдя из монастыря, впала в блуд и продолжительное время оставалась в таком состоянии. Потом, по действию человеколюбивого Бога, придя в раскаяние, она вернулась было в свою обитель, но, пав перед ее вратами, скончалась. Одному святому было откровение о смерти этой монахини. Он увидел святых ангелов, пришедших забрать ее душу, и следовавших за ними бесов. И когда между ними начался спор, ангелы говорили, что она пришла к покаянию, а бесы возражали: «Столько времени она была у нас в рабстве, и потом даже не успела войти в монастырь, как же вы говорите, что она покаялась?» Ангелы отвечали: «Только лишь Бог увидел ее расположение, он принял ее покаяние. В том, чтобы покаяться, была ее воля, если судить по ее намерению, а в том, чтобы забрать жизнь, воля владыки всяческих». И, устыдившись этих слов, бесы отступили. Авва Алоний сказал: «Если захочет человек, то в один день с утра до вечера он может прийти в меру Божию». Один брат спросил Авву Моисея: «Если, скажем, человек бьет своего раба за грех, который тот совершил, что говорить рабу?» «Если это раб добрый, — ответил старец, — то он скажет: «Прости меня, согрешил». «Больше ничего не скажет?» — снова спросил брат. «Ничего, — сказал старец, — потому что как только он возьмет вину на себя и скажет «согрешил», тотчас же над ним смилуется его господин». Один брат сказал Аве Пимену: «Если я впаду в достойное плача прегрешение, угрызает меня помысел и винит в том, что я пал.
отвечает ему старец, если человек, совершивший грех, тотчас же скажет «согрешил я», помысел оставит его.
Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
За все грехи людские каюсь тебе, многомилостивый. Вот семя всех грехов в крови моей, своим усердием и милостью Твоею выпалываю денно и нощно сей злой посев, чтобы прорастал не сорняк, а пшеница чистая на ниве Господней. Каюсь за всех обремененных, сгибающихся под тяжестью забот и не умеющих возложить все заботы на Тебя. Слабому человеку не по силам и наималейшее бремя, для Тебя же и гора бедствий, будто комок снега, брошенной в печь огненную. Каюсь за всех больных, ибо болезнь есть плод греха. Когда душа очищается покаянием, болезнь уходит вместе с грехом, и в душу вселяешься ты, вечное здравие мое. Каюсь за всех неверующих, неверием своим, обрушивающих заботы и болезни и на себя, и на други своя. За всех богохульников каюсь, хулящих тя, и не ведающих, что хулят хозяина, который одевает и питает их. Каюсь за всех человекоубийц, убивающих чужую жизнь, чтобы сохранить свою. прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят, не ведают, что нет во Вселенной двух жизней, но только одна, и нет двух людей, только один. Ах, как мертвы те, кто отрубают себе половину сердца. Каюсь за клятву преступников, ибо поистине и они суть человека-убийцы, убийцы самих себя. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство ненужное плачу и воздыхаю, ибо душу свою похоронили и не имеют с чем прийти к тебе. За всех горделивых и надменных плачу и воздыхаю, ибо пред тобою они, как нищие, с пустой сумой. За всех пьяниц и обжор плачу и воздыхаю, ибо таковые стали слугами слуг своих. За всех бракоразрушителей каюсь, ибо обманули доверие Духа Святаго, избравшего их, чтобы созидать через них новую жизнь. Они же служение жизни превратили в разрушение жизни. За всех многоглаголевых каюсь, Господи, ибо наидрагоценнейший дар Твой, дар речи, обратили в песок дешевый. За всех разрушителей соседского очага и спокойствия соседского каюсь и воздыхаю, ибо таковые навлекли проклятие на себя и народ свой. За все уста лживые, за все мутные глаза, за все вспыльчивые сердца, за все ненасытные утробы, за все мрачные умы, за всю злую волю, за все грязные помыслы, за все лютые воспоминания каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого, от Адама до меня грешного, каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За все миры, великие и малые, что не дрожат от страшного присутствия Твоего, плачу и вопию, Владыка многомилостиве, помилуй и спаси меня.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.